Глава 15. Мне уже доводилось бывать в столице Южного сектора Третьего пояса. Когда глава клана Феникса согласовал нам допуск к мастеру Масилу, мы какое-то время провели в Кайраде, ожидая пошива одежды. С того момента прошло немалое количество времени, однако наша одежда по-прежнему выглядела так, словно только сегодня была изготовлена. Кайрад являлся поистине великим городом, в котором объединилось все самое лучшее, что могли дать даусы. Невероятные высотные здания, великолепные парки, широкие мощенные улицы, чистота и порядок. Но самым примечательным, как по мне, являлись дворцы великих домов Третьего пояса. В соревновании домов архитекторы создавали настоящие шедевры. Высокие шпили соседствовали с белоснежными куполами, мраморные площади обрамлялись террасами и арочными дорожками. Повсюду была идеально подстриженная зелень и многочисленные статуи. Мастер Масил проживал в одном таком дворце, так что мы с Велеей вдоволь набродились по внутренним паркам. На то, чтобы добраться до Кайрада, пришлось потратить почти 3 недели. Причем двигались мы практически без остановок. Исад Чам не подгонял, но едва мы делали хоть какую-то паузу, тут же спускался с небес уточнить, что произошло. Столь навязчивое внимание бесило, но нельзя было не отметить его эффективность. Присутствие представителей дома Чам избавляло нас от контакта со стражниками, другими домами и даже с несколькими весьма сомнительными личностями, что темной ночкой решили прокрасться к батончику. Лечебная капсула манила всех сильнее, чем яркий свет мотыльков. Исет Чам оберегал ее так, словно она уже числилась его собственностью. Пару раз даже подходил к батончику, чтобы посмотреть на крышку. Судя по всему, золотой мастер прекрасно разбирался в языке древних и видел, что до завершения лечения оставалось несколько дней. Собственно, поэтому он нас и подстегивал. Явно желал, чтобы к финалу лечения мы находились на территории дома Чам, в окружении верных и сильных даусов. Все это выглядело настолько забавным, что я не противился. Предчувствие показывало, что впереди будут неприятности, но они не шли ни в какое сравнение с теми, что поджидали нас во время взрыва базы древних. Раз так, нужно дать возможность дому Чам проявить активность. Даже интересно, каким образом они поступят. Приказ главы клана никто не отменял. Значит, им придется что-то выдумывать. Не станут же они нападать на нас в открытую? Или станут?
«Дворец дома Чам находится дальше!»
Исет Чам преградил дорогу, спустившись с небес. Летать в столице разрешалось считанным единицам, и у всех на груди имелся символ клана Феникса и дома Чам. «Прежде нужно вернуть ленивца!» Я кивнул назад. Исета Чама пришлось знакомить с нашим мохнатым спутником, чтобы никто случайно не натворил глупостей.
«Артефактор Бурвал будет извещен о том, что его зверь прибыл», — начал было Исет Чам, но я его сразу перебил.
«Ленивец чувствует близость дома и уже нервничает. Исет Чам готов взять на себя ответственность за случайную гибель слуг дворца, если зверь сойдет с ума? Мы обещали нашему мохнатому спутнику, что доставим его домой. Мы сделаем это, даже если придется идти наперекор желанию представителя дома Чам».
«Не факт, что господин Бурвал находится дома».
Даус сделал очередную попытку отказать нам, но не вышло. Из того, что я видел, владыка серебряного ранга находился дома. В Кайраде на самом деле владык можно было пересчитать по пальцам 2 рук. 7 владык различных рангов в данный момент находились в одном огромном помещении местной мэрии. Судя по всему, в данный момент происходило совещание глав великих домов по поводу того, что делать со 2-м полигоном и можно ли допускать в него искателей. Присутствовали на собрании и менее знаковые даусы. Сразу 15 золотых мастеров сидели за круглым столом вместе с владыками, но, как мне казалось, находились там сугубо формально. Никого не интересует мнение мелких, когда есть 7 глав великих домов. О том, что произошло с одним из полигонов, они уже знали. Один из подопечных Исета Чама еще неделю назад умчался в столицу, чтобы сообщить об исчезновении опасного полигона и описать последствия этого процесса. Еще 2 владыки находились на 5-м подземном уровне Кайрада. Располагались они в противоположных частях города, максимально удаленно друг от друга. Не требовалось обладать великими мозгами, чтобы уверенно утверждать, эти 2 владык являются главами противоборствующих бандитских группировок. У каждого из них имелось свое логово, окруженное металлом древних, так что обычные даусы никогда бы не смогли найти бандитов. И, наконец, последний владыка, обладающий серебряным рангом, располагался на окраине столицы в огромной закрытой резиденции, окруженной высокой стеной. Кроме нескольких сотен даусов, в резиденции имелись и звери в клетках.
Видимо, это и есть место обитания великого артефактора Бурвала. Прямо сейчас в Кайраде, столице третьего пояса Южного сектора, находилось 10 владык, и осознание этого вызвало у меня неоднозначную реакцию. Почему? Потому что в крови пятерых из них пульсировала грязно-желтая жижа древних. Двое из них возглавляли банды, что было вполне ожидаемо. Двое находились на совещании и внимательно слушали, что вещал серебряный владыка. И один проживал отдельно от остальных. Искатель Бурвал, если это действительно он, тоже пользовался услугами секты Бохао. Кроме пятерки владык, духовное зрение показывало еще несколько десятков сектантов помельче. Насколько бы я ни изучал город, ни одного алтаря в столице не обнаружилось. Это было весьма удивительно. Я предполагал, что в Кайраде будет располагаться минимум два места взлома блоков возвышения, чтобы удовлетворить все потребности. Либо желающих оказалось мало, либо дом Чам старательно изгонял со своих земель чужеродную заразу. Ситуация на самом деле вырисовывалась крайне неприятная. 5 владык и почти 30 мастеров. Для столицы третьего пояса количество сектантов ничтожно мало. Что-то здесь не складывалось. Может, есть какие-то особые артефакты, что скрывают наличие чужеродной субстанции в крови? Этот вопрос нужно обязательно выяснить и внимательно изучить каждого высокорангового мастера. Взять, к примеру, Исета Чама. В его крови нет намека на грязно-желтую жижу, нет кровавых сгустков, а энергетическая структура выглядит не идеально. Такой, какая и должна быть у любого золотого мастера. Где-то меридианы сильные, где-то слабые. Никаких незнакомых артефактов у него не было. Так что с большой долей вероятности можно заявить, что как минимум этот даус чист. Или все же проверить. В моих руках появилась фигурка нерожденного животного. Но летящий неподалеку Исет Чам даже не дернулся. Да, этот точно чист. Неужели действительно в Кайраде так мало сектантов? Но почему? Думай, Зандер, думай. «Сколько всего владык сейчас в столице?» — спросил я, когда Исет Чам подлетел ближе. Не желая портить отношения, золотой мастер не стал уходить от ответа. Правда, и ответил он весьма обтекаемо. «Точное количество мне неизвестно. Еще несколько месяцев назад владык в третьем поясе было несколько сотен. Но после того, как аномалии превратились в полигоны, практически всех забрали в четвертый пояс. Насколько мне известно, в Кайраде остались лишь главы великих домов. Может, их ближайшие заместители. Владыка Бурвал опять же. Я не тот даус, которого следует спрашивать о таких вещах, искатель Зандер. Вот оно. Получается, сектантов было значительно больше. Но им пришлось перебраться в четвертый пояс, чтобы сражаться с опасными полигонами. Значит, если сектанты начнут неожиданно исчезать, решать эти проблемы должен тот, кто отвечает за оперативное управление секты во втором и третьем поясах. Тот, кто благополучно превращен в пепел, а его предметы лежат в нашей пространственной аномалии. О чем это говорит? О том, что у меня развязаны руки. Поместье владыки Бурвала. Исет Чам не приближался к высокому забору и тем более не летал над ним. Поместье артефактора оказалось накрыто весьма неплохим куполом защитной формации. Деталей я не понимал, но предчувствие подсказывало, что если кто-то рискнет пролететь над этим местом, это будет его последний путь. Разве что на батончик это ограничение распространяться не будет. Слабовата здешняя защита против нашей летающей повозки. Мы остановились у огромных входных ворот. Искатель Бурвал, как показывало духовное зрение, в данный момент находился в одной из своих мастерских. Он что-то рисовал на очередном артефакте, и, судя по отсутствию людей вокруг него, никто не смел прерывать этот процесс. Ворота были заперты, но я точно видел, что за ними стоят двое охранников и внимательно наблюдают за нами через странные приспособления. Поместье артефактора вообще казалось одним большим механизмом. По всей территории располагались устройства древних, выполняющие непонятные функции. Я дал знак ленивцу, и тот спрыгнул с батончика. Обретя видимость, зверь яростно зарычал, привлекая к себе внимание. Вроде сработало. Стражники начали шевелиться. Один из них прекратил пялиться в устройство наблюдения и достал переговорный механизм. С таким мне уже сталкиваться приходилось. Все базы секты Бохао оборудовались чем-то подобным. Вот, значит, откуда они появляются. А следить движение энергетических потоков в устройствах не получалось. Так что я только по факту мог увидеть, кто ответил стражнику. Один из даусов в поместье. Результат не заставил себя ждать. Ворота открылись, и стражник, что разговаривал по устройству, вышел к нам. «Кто такие? И откуда у вас раб господина?» Слух неприятно резанула сказанная фраза. «Раб господина». Ленивец что-то недовольно прорычал, но не более. Он знал, кем является, и не противился этому. Ради того, чтобы вернуться к своему хозяину, зверь готов был назваться кем угодно.
«Искатель Зандер и искатель Велея», — ответил я. «Этот зверь потерялся. Ваш?»
Стражник не ответил. Он не сводил взгляда с лечебной капсулы. Устройство древних продолжало активно мигать, показывая, что процесс лечения идет полным ходом.
«Еще раз. Зверь ваш? Мы его оставляем?»
«Это раб господина Бурвала», — произнес стражник. «Где и при каких обстоятельствах вы его нашли?»
«Много вопросов, младший».
Велее, как и мне, категорически не понравилось происходящее. Как не понравились и слова стражника. Но по виду ленивца нельзя было сказать, что его что-то смущает. Зверь вернулся туда, куда стремился так долго. Он пришел домой. А то, что дома к нему относятся как к безвольному рабу, его не волновало. Главное — дома.
«Ты смеешь грубить представителю великого артефактора Бурвала?»
Стражник явно чувствовал за собой силу. Исатчам благоразумно удалился, позволяя нам решать вопросы самостоятельно. Герлон не ошибся. Попасть к искателю Бурвалу тяжело. Вот только попадать нам туда и не требовалось. Становиться учеником артефактора, ощутившего прелести возвышения через секту Бохао, лично у меня желания не было. Как и называть его искателем? Бурвал может быть кем угодно, только не искателем. Стражник захрипел и рухнул на землю. У него неожиданно закончилась энергия. Второй, что все это время следил за нами, нажал на тревожную кнопку. Ворота заблокировались, а внутри поместья началось хаотичное движение. Мастера высоких рангов спешили к воротам, дабы сдержать неприятеля и не позволить ему нарушить творческий процесс господина. Исатчам убрался еще дальше, остановившись на крыше ближайшего здания. Если не знать, что он там находится, можно и пропустить.
«Вот скажи мне, муж, почему младшие, не обладающие силой, ведут себя подобным образом?» — спокойно спросила Велея.
Мы находились внутри батончика, защитная формация была активирована. Так что, даже если на нас сейчас обрушится весь гнев артефактора и его приспешников, ничего страшного не произойдет. То, что может пострадать в столице, уже частности, не стоящее пристального внимания.
«Тебя не слышат», — ответил я и улыбнулся, заметив разочарование на лице Велеи.
Игра на публику не удалась.
Но вопрос правильный. Меня он тоже волнует. Неужели у артефактора настолько сильное влияние в столице, что его слуги совершенно страх потеряли? В нулевом и первом за такое убивали на месте. Здесь же даже представитель дома Чам сбежал.
«Мне не нравится, что страж назвал мохнатого рабом», — произнесла Велея. «Не для того мы тащили зверя со второго пояса, чтобы превращать его в раба. Зандер, это неправильно».
«Согласен. Но и вечно таскаться с ним мы тоже не можем. Ты же сама его бездонной глоткой назвала».
«Нашей бездонной глоткой», — поправила Велея. «Привычный. Зандер, давай оставим его себе. Или нет, отдадим Герлону, пусть воспитывает. Хоть отстанет от наших учеников. Кармин и Эльда уже стонать начали. А впереди еще Альтая с Леогом».
«Мохнатый, ты точно желаешь нас покинуть?» — спросил я, деактивировав защитную формацию на батончике.
Ленивец стоял у ворот и жалобно подвывал, изредка скребя когтями по дереву. Оно, на удивление, не рассыпалось под напором зверя, а только искрило. Мохнатого, по всей видимости, при этом ударяло молнией, но зверь не отступал, просясь обратно. Развернувшись в нашу сторону, ленивец жалобно прорычал и вновь заскребся внутрь, зарабатывая очередную порцию молний. Это было странно. Мне не верилось, что зверь настолько соскучился по месту, где ему доставляли боль, что жалобно скулит и желает пробиться через боль обратно. Здесь что-то другое.
«Мохнатый, в батончик! Это приказ!»
Грозный крик подействовал. Зверь, привыкший за столько месяцев выполнять наши приказы, действовал на инстинктах. Раз младший вожак сказал возвращаться в повозку, значит, так тому и быть.
«Зандер?»
Велея нахмурилась. «Такого поведения от меня она точно не ждала». Я повернулся к ленивцу и спросил.
«Ты хочешь вернуться сюда не из-за великой любви к хозяину, верно?»
В ответ раздалось довольно долгое рычание. Ленивец даже лапами начал размахивать, едва не перерубив когтями удерживающую лечебную капсулу цепь.
«У тебя здесь семья», — догадался я. «Ты вернулся к своему племени?»
У зверя едва голова не отвалилась, настолько быстро он начал кивать. Я еще раз прошелся по поместью духовным зрением. Меня интересовали похожие на ленивцев животные, и таких в клетках обнаружилось сразу три экземпляра. Один большой, размерами с нашего мохнатого, и два маленьких.
«Самка и два детеныша? Ты вернулся сюда из-за них?»
Ленивец начал что-то рычать и жестикулировать, но резко умолк. Ворота в поместье артефактора распахнулись, и мы оказались окружены толпой. Рядом с батончиком появились десяток золотых мастеров и 30 серебряных. Судя по их лицам, настроены они были весьма решительно.
«Искатели, медленно выходите из повозки и ложитесь лицом в землю. Дернитесь, сдохните. Если я посчитаю, что вы задумали что-то недоброе, сдохните. Если...»
«Нет, это уже наглость». Я понимал, что по нам уже прошелся исследовательский артефакт, и защитники поместья знали, что мы являемся обычными серебряными мастерами. Понимал, что мы являемся искателями, на которых не распространяются правила защиты. Но мне тут один даус жизнью клялся, что нам в столице не будет ничего угрожать. А сейчас он находится на крыше соседнего здания и даже не думает вмешиваться в происходящее.
«Прекращай орать!»
Я оборвал говорливого дауса, облаченного в красивую мантию. В глаза сразу бросилась идеальность одежды и особые отметки, свойственные только мастеру Масилу. Да, с артефактором Бурвалом явно творится что-то неладное, раз его слуги носят одежду великого портного.
«Бой!»
— послышался приказ, и на батончик обрушился град-техник. Точнее, должен был обрушиться. Я внимательно отслеживал движение энергетических потоков всех, кто окружил мою повозку. И как только с их рук была готова сорваться техника или стихия, наносил упреждающий удар. Искатели первыми не нападают, но и не ждут, когда кто-то наберется сил, чтобы атаковать. На землю рухнуло 40 безжизненных тел, чтобы в следующее мгновение оказаться в нашей пространственной аномалии. Каким бы великим артефактором Бурвал ни был, он не снабдил свою стражу защитой от атаки владыки серебряного ранга. Создать 40 земляных шипов, выросших прямо под моими противниками, проблем не составило. Заниматься выкачкой энергии и игрой в добрых искателей мне надоело. Меня и мою жену желали убить. Могу сказать только одно. Бойтесь своих желаний. Они иногда рикошетят. На батончике появилась защитная формация, и я направил повозку прямо на ворота. Устройство этапа зародыш бога серебряного ранга столкнулось с защитой поместья, и послышался оглушительный звон. Во все стороны полетели искры, щепки, осколки камней, и перед нами сформировался широкий проход. Батончик тоже досталось. На его идеальном корпусе появилось несколько вмятин, а одно из лезвий, что крошило ворота, сломалось. Бурвал основательно подошел к процессу защиты своего жилища, и, как подсказывала логика, мы столкнулись только с внешним контуром. У самого поместья, куда сейчас мчалась огромная толпа испуганных слуг и учеников артефактора, защита будет еще серьезней. Но я и не собирался брать штурмом резиденцию артефактора. Мы с ним встретимся при других условиях. Обязательно встретимся. Вряд ли он оставит без внимания наше вторжение. Сейчас меня интересовали клетки со зверьми. Точнее, одна большая клетка, где находились три огромных ленивца. Наш мохнатый спутник становился все тише и тише, когда мы подъезжали к клеткам. В какой-то момент он и вовсе исчез, спрятавшись в невидимости. Ленивцу было страшно, но он все равно желал вернуться сюда. Объяснил бы раньше, что у него здесь находится семья, мы бы действовали по-другому. Ладно, уже поздно. Клетка с ленивцами оказалась самой простой, разве что усиленная несколькими печатями. Но они не смогли противостоять когтям мохнатого, ринувшегося к своей семье. Забавно было смотреть на то, как наш ленивец буквально летал рядом со своей семьей. Самка и детеныши двигались медленно, словно экономили каждую кроху энергии.
«Мохнатый, сажай семью в батончик!» — приказал я. «Объясни им, что нас пугаться не нужно. Да и есть не обязательно. Давай быстрее, мы уходим. Задерживаться здесь нельзя, вскоре явится сам хозяин поместья».
С последним я не врал. Слуги осознали, что творится что-то из ряда вон выходящее, и решились на то, чтобы потревожить покой хозяина. Один из них, видимо, выбранный в качестве жертвы, бежал в защищенные покои, периодически прикладывая к дверям пластину древних. Неплохо тут устроился Бурвал. Обложился устройствами древних так, что у меня глаза разбегаются от всего их многообразия. Причем все же не просто находится здесь в качестве наглядного пособия. Все работает и выполняет свои функции, словно не было 10 000 лет, прошедших с момента победы над древними.
«Мохнатый, время! Хватай семью и уходим отсюда!»
В ответ раздался жалобный и в чем-то извиняющийся рев.
«Он остается», — опешил Велея. «Мохнатый, не беси меня!»
Вновь извиняющийся рев. Ленивец прижался к своей семье, словно человек. У самки и детенышей не было даже намека на разум. Это были обычные звери, выдернутые из леса и помещенные в клетку в третьем поясе. Но для нашего мохнатого спутника эти звери являлись самыми дорогими существами, благодаря которым он вообще жил. Какое-то время я смотрел в глаза ленивцу, после чего кивнул и произнес: «Я принимаю твой выбор, мохнатый. Береги себя и свою семью».
Батончик дернулся и пошел назад. Нам делать больше нечего.
«Зандер, не вздумай! Это же глупое животное! Какой выбор?»
Вилея только что не плакала.
«Оно не понимает, что творит. Мы не должны его оставлять».
«Но мы его оставим». У меня на душе тоже скреблись все ленивцы мира, но уверенность, что сейчас мы поступаем правильно, оставляя Мохнатого с семьей, с каждой секундой становилось все четче. Так правильно. Даже если артефактор от злости прикончит Мохнатого и всю его семью, все равно это будет правильно. Потому что зверь сделал свой выбор, и этот выбор был осознанным. Мы выехали из поместья артефактора Бурвала в полной тишине. К этому моменту слуга наконец добрался до господина и сообщил тому о страшной новости. На поместье напали. Бурвал не бросился, сломя голову, выяснять, кто и как потревожил его покой. Он подошел к стене, где находились многочисленные экраны, и начал нажимать на разные рычаги. Но меня это уже не интересовало. Я выполнил то, что обещал. Ленивец был доставлен домой. То, что выполнение этого задания погрузило меня в пучины опустошения и боли, не имеет никакого значения. Искатели всегда выполняют данные ими слова, даже если им после этого будет плохо. «Мы не поедем во дворец дома Чам», — заявил я, когда Исет Чам к нам подлетел. «Ты не выполнил свое обещание, Даус. Когда нашим жизням угрожала опасность, ты позорно сбежал, позволив нам решать проблемы самостоятельно. Передай своему главе, если он захочет с нами встретиться, то сможет найти нас в центральной гостинице. И когда будешь докладывать артефактору Бурвалу о случившемся, можешь передать ему то же самое».
«Он работает на артефактора?»
Вилея брезгливо посмотрела на золотого мастера. «Вся столица работает на артефактора», — ответил я, ничуть не удивляясь, что у меня даже сомнений по этому поводу не возникло. «Нам дальше не по пути, золотой мастер Исет Чам. Если есть желание, можешь нападать. Твой труп присоединится к трупам защитников поместья. Нет?» «Так я и думал. Знаешь, жена, есть у меня подозрение, что мы в столице не задержимся. Находиться в одном городе с Бурвалом, которого даже представители дома Чам называют господином, мне не очень хочется. Давай посмотрим, что тут за гостиницы. Уверен, там обязательно будет висеть портрет местного благодетеля. Вот просто обязан висеть». Порой даже страшно, что я не ошибаюсь в мелочах. Портрет действительно был. Столицу юга третьего пояса можно было смело переименовывать в Бурвальск. Великие дома не играли здесь никакой роли.